ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
В студии Никита Воронков и Евгений Майструк. Мы приветствуем всех. Доброе утро, Евгений.
Доброе утро, Никита. Мы приветствуем всех.
И пришло время новостной разминки. Наконец-то.
Ноги на ширине плеч.
Раз, два, да. Отношения между Россией и Великобританией. Это первое упражнение, Евгений.
Да, слушай, это одно из самых сложных упражнений на протяжении четырех...
Наряду с отношениями с США, да.
На протяжении 4,5 веков. А США, ну да, тоже сложное упражнение, но немного покороче во временном диапазоне.
Но какой же эпитет на сей раз подобрали к отношениям между Россией и Великобританией? Почти мертвы они, но именно в политической плоскости, и это мнение принадлежит послу России в Лондоне Андрею Келлену. При этом дипломат отметил, что страны все-таки продолжают сотрудничество по некоторым вопросам. Ответственность за уничтожение основной части отношений дипломат возложил на Лондон.
Что нам говорит Андрей Келлен? Британское правительство уничтожило основную часть отношений. Россия и Великобритания при этом сохраняют взаимодействие в экономической и культурной сферах. Ну, экономической — это, видимо, меняют фунты на рубли и обратно, да? А культурные — это когда Большой театр туда ездит. Вот на этом, мне кажется, все заканчивается. Келлен отмечает, Великобритания проводит враждебный курс в отношении России и занимается в основном тем, что обвиняет ее в нарушении прав человека. Но при этом... Мне кажется, мы должны быть позитивно настроены, поскольку посол говорит, что Москва не воспринимает Лондон в качестве враждебной стороны. Ну и, собственно, как раз напоминает, что отношения между двумя странами 4,5 века. Но я тут подумал, что когда Гарсей в Россию приезжал еще, уже тогда были отношения между Московией...
Натянуты.
Да, Московии и Англии, по меньшей мере, можно сказать, натянуты. 16 марта, мы помним, правительство Великобритании представило новую внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет.
Что же в ней?
Ты не читал?
Нет.
Ты не читал стратегию оборонную на ближайшие 30 лет Великобритании, послушай.
30 лет еще впереди.
Главная геополитическая угроза для мира, там обозначена Китай. Я думал, что будет Россия. Нет, Китай.
В Лондоне, их больше.
В Лондоне обещают активно противостоять полному спектру угроз со стороны России.
А, ну все же Россия...
Да, да, это все в одном. Там 13 раз Россию упоминают, Китай больше. Я не знаю, стоит соревноваться в этом смысле, не стоит, да? Так вот, полному спектру угроз со стороны России. По этому поводу, конечно, уже много статей написано, сказано, как так можно, что происходит. Но с другой стороны, мы же понимаем, что это новое... внешнеполитическая и оборонная стратегия на ближайшие 30 лет. Ну, что они должны были там написать, ну, по-твоему? Вот, Никит, ну, что они там напишут? Они напишут, кругом все белые пушистые.
Да, врагов, давайте, нет, врагов нет, закругляемся, флот на металлолом.
Да, и расходимся, да? Ну, хватит, так же невозможно. Я не понимаю, почему все ходят и удивляются. Итак, 13 раз упоминается Россия, какая она плохая, какая она вообще вся такая сложная, и права человека не охраняет, и вообще ведет себя неправильно, потому что расходы на оборону увеличивает, что там только не упомянуто. Смотри, в этом же докладе планы по увеличению ядерного арсенала, рост оборонных расходов, кто бы сомневался, правильно? Угу. Планы контроля над космическим и киберпространством. Там тоже описаны. Ну и все.
Амбициозно.
Да, а Келлен говорит, вот вы упомянули Россию 13 раз в качестве страны, от которой исходит угроза, в своем докладе. Но в этом же докладе не представили ни единого доказательства или объяснения. С другой стороны, Келлен прав, да. А с другой стороны, этот же доклад не для того, чтобы представлять какие-то доказательства или объяснения. Зачем им нужно представлять доказательства и объяснения, если они хотят побольше денег на обновление ядерного арсенала и хотят побольше денег на то, чтобы контролировать космическое и киберпространство? Ну, кто, ну зачем они будут что-то там объяснять? Это же доклад правительства.
А может быть, все вот эти объяснения и доказательства просто в приложении к документу?
Который еще появится через год, например.
Но и не будет опубликован, он просто из одного ведомства, да, которое собирает сведения, передается в то ведомство, которое заведует бюджетом.
Да, ну,
я
может
предполагаю.
Нет, ну, мне кажется, все равно бюджет обсуждается в парламенте, поэтому там единственное, что может быть закрытое заседание, что, в общем-то, для британского парламента не то чтобы часто такие случаи происходят. Поэтому я думаю, что если появится, то, конечно, мы об этом обязательно расскажем. С другой стороны, мы обратили внимание на это высказывание российского посла в Великобритании, потому что не хочется, чтобы отношения в политической плоскости были практически мертвы между двумя такими крупными государствами. То есть Великобритания по-прежнему остается крупным государством, и, я думаю, еще долго будет им оставаться. Поэтому, в общем, отношения в политической плоскости хотелось бы, чтобы как-то реанимировать. Вот что я хотел тебе сказать о высказывании
российского
посла.
Я бы еще добавил о кибератаках. Тоже интересно высказался российский посол. Он сказал, что Россия же, например, не обвиняет Великобританию, хотя вот эти кибератаки, они регулярно происходят на инфраструктуру многих стран. Но учитывая, что группа хакеров — это обычно понятие, да, не то, что вот отдельное здание в Москве, и там сидят люди прямо, и вот как в фильмах, понимаешь, вот так вот. А это совершенно из разных точек мира могут быть люди разных национальностей и так далее, то есть и вот эти утверждения... То есть они порой голословны.
Вы делаете... не так даже. Ваши граждане делают плохо, но мы же вас не обвиняем, говорит российский дипломат.
Не, не факт, что и граждане делают.
Так, тогда я запутался, Никита. Тогда ты должен будешь мне объяснить.
Я говорю о том, что как только происходят атаки на инфраструктуру США, например, там Британии, других стран, так или иначе, среди прочих, всплывают российские хакеры.
Ну,
как только происходит...
Тебя полагается в программе «Разминка», тебя полагается с тобой спорить?
Допускается.
Хорошо, тогда давай так. Это не среди прочих, а когда происходит атака, говорят, это русские хакеры.
Нет, бывает, что там Китай, Северная Корея, Иран иногда.
Наверное, там есть еще Иран. Но это русские хакеры. Откуда вы знаете? Там есть русское слово. Вот так.
Русское слово где есть?
Не знаю. Это надо у американцев спрашивать. А где русское слово есть?
Хорошо, да. Мы вышли на опасное поле, Евгений.
Да?
С хакерами, да. Мне кажется...
Причем, вы имеете к ним какое-то отношение?
Нет, я имею в виду, что мы не слишком компетентны в вопросах вот хакерских
Зато
атак.
Мы очень компетентны в том, как стреляют истребители Су-30.
Да, давайте сейчас мы об этом поговорим через паузу.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Нам говорят, почему вы купили самолет? Нет, ну правда. Смотри, процитирую тебе Пашиняна. Может быть, ты расшифруешь. Нам говорят, почему вы купили самолет? Да, мы купили самолет. Он был доставлен в мае. И да, мы не успели купить ракеты до войны. Купили бы вы самолеты, чтобы успеть купить ракеты? Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации?
Та-дам.
Нормально? Ну, в общем, Армения купила у России истребители Су-30 без ракет. Премьер-министр Пашинян рассказал об этом на встрече с жителями одной из областей. Бывший начальник службы военного контроля Минобороны Армении раньше, чуть раньше, говорил, самолеты не были оснащены боеприпасами. Россия, говорит, не продает другим странам ракеты воздух-воздух дальностью 130 километров. И все, и на этом была пауза. Но вот теперь уже вроде как и не пауза, потому что армянские власти эту информацию не подтверждали. А теперь вот что сказал Пашинян. Да, действительно, оказывается, Армения купила у России истребители Су-30 без ракет.
И, еще в общем-то, до эскалации конфликта,
да, в мае
2020
года. Очень сложно лично мне, вот я тебя процитировал, да, мне очень сложно прям точно идентифицировать, что же сказал премьер-министр Армении в этом случае, кроме того, что Армения купила у России истребители Су-30 без ракет. Но я хочу сказать, что таким образом, как мне кажется, продолжается пикировка между военными и премьер-министром. Да? То есть этому конфликту уже получается около месяца, да, который между ними разгорелся. Точка в нем не поставлена. Армянское общество по-прежнему бурлит, и каждое высказывание, которое касается оборонного ведомства, конечно же, вызывает шквал и интереса, и, знаешь, как круги на воде, на мой взгляд, потому что, ну вот, сказали что-то, и все обрастает. Ну вот, теперь мы знаем. Помогло это Армении? Наоборот, не помогло в конфликте. Правильно сделали. Действительно ли Россия не продает другим странам ракеты воздух-воздух дальностью 130 километров? Все это остается за кадром. Я думаю, что это вопросы такие достаточно второстепенные. Главное, что обсуждение и вот эта пикировка в армянском обществе, в армянских элитах по-прежнему продолжается.
Да, насчет армянских элит я здесь еще рассмотрел в словах Пашиняна, которые он публикует в Фейсбуке, еще и претензию в сторону предыдущего руководства Армянской Республики, мол, за 26 лет истребительной авиации так и вы не разжились. То есть не озаботились, чтобы приобрести ее, учитывая, что в принципе угроза конфликта с 90-х годов, она нависала.
Ну, это опять, да, Никит? Ну, я не знаю, как ты думаешь, но мне кажется, это опять переложить ответственность называется.
Ну, похоже на то.
А вы что, 26 лет не купили истребительную авиацию?
А вот мы купили, но ракеты не успели.
Ну, то есть, ну, как-то это... Ну, как-то... Я не знаю, как дальше.
А интересно, у Армении был вариант купить где-то, кроме России, и сразу в комплекте с ракетами? Есть страны, которые вот в комплекте поставляют?
Российские самолеты?
Нет, не российские. В принципе. Ну, Франция, там, Рафали, или как они называются.
Наверняка.
Может, просто они дороже.
Но поскольку Россия входит в ОДКБ, было бы странно, если бы она купила Рафали. Ну, нет.
Ну, возможно, ну, наверное, есть какие-то еще варианты, есть третьи страны, но просто я не вижу логики покупки истребительной авиации без вооружения. Чтобы
давай,
что?
Давай
чтобы
вот
они летали?
Наблюдали? Чтобы они пугали? Нет, на самом деле, мне кажется, что пристальное внимание надо обратить на вот этот момент. Вот
прям кажется, надо
разобраться.
Да, и военным экспертам задать все вопросы, вот, которые ты перечислил.
И надо понять... Да, тут
про ракеты воздух-воздух.
Да, и надо понять, вот действительно человек перекладывает ответственность, не человек просто, да, а представитель, ну, хорошо так.
Глава государства?
Представитель государства, вот так, официальный представитель государства, один из самых главных представителей государства, перекладывает ответственность. Ну, вот теперь что? На Россию перекладывает? Россия что-то там не продает, говорит. А, здрасте. А почему 26 лет не было? Ой, ну, короче, у нас с Никитой столько вопросов накопилось.
Ждем пояснения
что мы хотим.
Пресс-секретаря Пашиняна, что его не так поняли, да? Его не так поняли и вообще его дезинформировали. Пока после паузы к следующим новостям. Спутник. «Спутник Ви» готовы производить местные компании Швеции. Представитель одной из них уточняет, мощности пока не заточены под масштабное производство, но в то же время позволяют организовать выпуск определенных объемов препаратов.
Ну, а почему мы обратили внимание на эту новость? Не только потому, что «Спутник Ви» производится, был разработан в России, но и потому, что в Швеции, по-моему, пришли к тому, что в других странах пока фантастика. Вот профессор, эксперт по вакцинам Каролинского института, господин Али Миразими, говорит, что необходимым и целесообразным вообще-то считает использование всех имеющихся вакцин. Ну, и такая здравая мысль, да, то есть наконец-то она прозвучала, и для меня, например, удивительно, что из Швеции, потому что, ну, в Швеции тоже так было достаточно долгое время негативно настроено по отношению к спутнику Ви. И теперь вот говорят, что производство спутник Ви на европейских предприятиях ускорит и упростит контроль качества препарата. Ну, тоже логично. Если вы не уверены в контроле качества, то производите ее на своей территории, пожалуйста, да, и контролируйте сколько угодно. Шведский координатор по вакцинации господин Бергстрём заявил, что страна может получить российскую вакцину уже в июне. Он вел переговоры по условиям поставок, ну, то есть спутник Ви вполне возможно в ближайшее время, ну, а июнь — это ближайшее время, да, отправится в том числе и в Швецию. Мы считаем от недели к неделе. Вот в минувшее воскресенье было 50 стран, да, по-моему. Так, все, спутник Ви одобрили в 52 странах. Теперь мы говорим. Общее население около 1,5 миллиарда человек в этих странах. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российский препарат занимает второе место в мире. Вот нам сейчас сообщают. Ну и все это происходит на фоне приостановки вакцинации AstraZeneca в европейских странах.
А вроде в некоторых возобновили.
Да, остановки, проверки. И возобновление. Всемирная организация здравоохранения сказала, что тромбоэмболия, которая возникала в некоторых случаях после вакцинации AstraZeneca, никакого отношения к этой самой вакцинации не имеет. Ну, собственно, нет сейчас, надо просто признаться, да, нет в мире более сейчас такого авторитетного органа в смысле здравоохранения, чем Всемирная организация здравоохранения. Ну, и сказала она так, ну, мы верим, да, потому что, потому что раз уж подписали все конвенцию, и раз уж все вошли во Всемирную организацию здравоохранения, ну, все, я имею в виду, в том числе Российскую Федерацию.
Все,
ну, значит,
кто
придется,
хотел.
Да, все, кто хотел, имел возможность. Ну, значит, приходится признавать, что это крупнейший международный орган, который признал, что AstraZeneca, ну, вот на завершающейся неделе сказал, что AstraZeneca вполне себе может быть использована. И тромбоэмболия с ней не связана. Но я не удивлюсь, если в ближайшее время появится опять история какая-нибудь про образование тромбозов после вакцинации.
Я бы еще добавил, что накануне стало известно, в Италии Итальянский национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спаланцани проведет исследование также спутника Ви. Это официальная информация от губернатора столичной области Лацио.
Чего они хотят исследовать-то, я не пойму.
Ну, они хотят, видимо...
Уже все исследовано уже.
Ну, они хотят, чтобы в Италии прошли исследования, может быть, на...
Ну, есть такая история. Целая группа стран до того, как препарат не будет исследован на территории страны, его запрещается допускать к применению. Ну, кстати, Россия из таких стран. То есть, если препарат разработан на территории России, это одна история, а если он разработан за границей, то должен пройти еще целый ряд дополнительных исследований. Видимо, в Италии также. Так что, ну, хорошо. Я не произнесу имя этого уважаемого человека.
Которого из?
назван университет, исследовательский центр.
А я просто еще не стал специально называть, как зовут губернатора, чтобы мы не запутались, в общем. Там тоже фамилия классная.
Все эти истории про спутник Ви и вообще про заболевания коронавирусной инфекцией, конечно, мы с Никитой любим завершать пожеланиями всем здоровья. 122 миллиона человек переболели коронавирусной инфекцией по всему миру за все это время. Стабилизация произошла в России. Роспотребнадзор об этом накануне заявил. Чуть меньше 10 тысяч человек новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано. Вот, было ежедневно на минувшей неделе.
Через паузу продолжим. Как ты сказал, стабилизация произошла в России с коронавирусом, и уже иностранные студенты могут вернуться на территорию Российской Федерации, но пока не все, только те, кто проживают в странах, где благоприятная эпидемиологическая обстановка. Сообщили об этом в российском Миноборнауке. И разработали, кстати, порядок въезда и возвращения к учебе.
25 стран. Можно я все не буду перечислять? На сайте Миноборнауки они указаны. Но там целая история. Они должны не менее чем за 10 дней уведомить университет о дате возвращения в Россию. За 3 дня до прибытия необходимо сдать ПЦР-тест. При отрицательном результате получить документ об этом на русском или английском языках. В течение 72 часов после въезда в Россию должны сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов должны соблюдать самоизоляцию и учиться в онлайн-формате. То есть, ну, достаточно сложная такая схема, подробная пошаговая инструкция, что делать, будет на сайтах высших учебных заведениях и в их соцсетях, говорят. Но сам факт того, что иностранные студенты могут вернуться в Россию, это уже, в общем, свидетельствует о том, что, может быть, пандемия потихонечку сходит на нет.
Надеемся на это и надеемся, что и список стран будет расширяться, и не только студенты уже смогут поехать и в обратном направлении, чтобы тоже люди смогли поехать. Стамбульская конвенция подрывала семейные ценности и враждебно относилась к принципам гендерного равенства, потому должна быть отменена. Так решил президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган. Решил и сделал. Страна вышла из договора, и это вызвало протесты в крупных городах.
Конвенция Совета Европы, которая была подписана в Стамбуле, обязывала предотвращать и искоренять насилие в семье на юридическом уровне. Немного об этой конвенции. Старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики, эксперт Российского Совета по международным делам Андрей Чупрыгин.
В 2011 году Турция подписала эту конвенцию, и первая страна ее ратифицировала, потому что это был период, когда Турция предполагала, что все-таки у нее есть шанс быть принятой в объединенную Европу. Сегодня понятно, что Эрдоган абсолютно уверен в том, что вступление в Европу ему не светит, а большая часть электората, настроенного на консервативные мусульманские ценности, потому что все-таки АКП – это правящая партия, это партия исламистская, они, в общем-то, принимают в штыки подобные условия, которые им вроде как это утверждается, навязываются извне.
Ну, то есть новость, конечно же, не в том, что Эрдоган вышел из очередной конвенции. Новость в том, что люди вышли протестовать, да, но давайте правде смотреть в глаза. Во-первых, вышли протестовать в крупных городах тысячи людей. В Стамбуле, в Измире, да. Но с другой стороны, мы помним, какие акции протеста проходили в Стамбуле, когда там попытались отменить результаты выборов мэра. Конечно, они были гораздо более активными и многолюдными. А здесь, ну, такая история про семейные ценности.
Это же было еще в доковидную эпоху выборы мэра. Может быть, ну, как-то да, все-таки коронавирус сыграл роль?
Вполне возможно и такой факт. Но мне так представляется, что выход из Стамбульской конвенции, которая по семейным ценностям, это ну, нечто такое, что, видимо, пока от большей части населения в Турции далековато лежит. Потому что, ну, в принципе, по большому счету, защищать гендерное равенство можно и без конвенции, а можно подписать конвенцию и ничего не защищать.
И не ратифицировать можно. Кстати, как это произошло в нашем случае, в случае с Россией, информация, опять же, от Андрея Чупрыгина получена.
Ну вот, так что здесь мы, конечно, будем следить за развитием событий, в том числе и в Турции, но я не думаю, что это вызовет какой-то прям огромные протесты по всей стране.
Евгений Майструк и Никита Воронков работали для вас. Спасибо.
Новостная разминка.